Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной уже знакомое для вас место, но, однако, все еще скрывающее в себе определенную тайну. Это притча Христа, обращенная или адресованная им непосредственно к своим ученикам, а следовательно и к нам с вами, если, конечно, мы являемся учениками. Луки 21 глава, 29 стих по 31. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие». Проповедь называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». Под пробужденной смоковницей и другими деревьями, насколько уже нам известно, Писание символически подразумевает святых, пришедших в полноту мужа совершенного, в полную меру возраста Христова. И определяться данное пробуждение призвано не в разного рода шумных служениях, которые акцентированы на разного рода сверхъестественные чудеса и проявления, а в явлении плода святости, выраженного в кротком и смиренном сердце, готовым оставить все и выйти навстречу к жениху с горящими светильниками. А так как в Писании знамения грядущего Царства Бога в смоковнице и других деревьях отражены в последних днях Ноя, Лота, Ильи, Еноха, то мы стали изучать дни Ильи и остановились на последнем событии в его жизни, которое явилось результатом его святости. Это на ветре, который в действии вихря унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы заключили, что под ветром, который в действии вихря унес Илью на небо, просматривается действие Святого Духа, указывающее на то, что Илья был исполнен силою Святого Духа, который на 50-й день по воскресении Христа в шуме сильного ветра сошел также и на учеников Иисуса Христа. Под колесницей огненной и конями огненными просматривается огонь божественного закона, которым был наполнен пророк и которое пребывало в нем, то есть Слово Божие. Именно посредством Слова Божия, пребывающего в совести Ильи, Святой Дух во мгновение ока облег его тленную субстанцию в нетление, а его смертную сущность в бессмертие. А посему из образа восхищения Ильи следует, что восхищенными будут только те святые, которые будут исполнены как Святым Духом, так и огнем Слова Божия. Впрочем, и невозможно исполняться только Святым Духом или только Словом Божиим. Они всегда идут вместе рука об руку, потому что Дух Божьего Слова – это Святой Дух. Когда идет одна буква без силы Святого Духа, то оно и не называется Словом Божьим, которое несет жизнь. Такая буква убивает. Поэтому такое исполнение означает, что эти люди, то есть святые, сами себя поставят под дисциплину в желанную и добровольную зависимость от пребывающего в них Святого Духа и написанного Слова Божия, которое они поместили в свою совесть. Рассматривая же вопрос, в чем состоит суть, заключенная в исполнении Святым Духом, мы пришли к выводу, что в Писании существует достаточное число метафор, которыми обозначается как Святой Дух, так и характер исполнение Святым Духом. Из этого общего числа мы выделили четыре метафоры, которые свидетельствуют как о Святом Духе, так и о Его роли. Это соль, вода, елей и вино. Так как именно эти четыре предмета во время ветхозаветнего служения постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, символизируя тем самым при этих жертвоприношениях присутствие и работу Святого Духа. И согласно Писанию, прежде чем быть исполненным Святым Духом и Словом Божиим, представляющими благодать Божию, необходимо заключить завет с Богом. 2 Паралипоменон 13.5 говорится, «Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем навек ему и сыновьям его по завету соли?» Обратите внимание, что Бог дает способность нам быть царями и священниками и царствовать над собою только по завету соли. Согласно Писанию, спасение и принадлежность к спасенным дается по завету крови. Но достоинство царя наследующего Царство Небесное дается исключительно по завету соли. И по определению Писания, место, на котором Бог заключает с человеком свой завет, дающий человеку право облекаться в силу многоразличной благодати Божией, является добрая жена. Притчи 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Напомню, что притча – это иносказание, а посему трактовать ее буквально, как это делают очень многие люди, проповедники, означает низводить неограниченную премудрость Бога в область ограниченной душевной человеческой философии. Это постыдно, это грешно. А посему в притче под доброй женой подразумевается какая-нибудь конкретная поместная церковь Христова, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. В поисках такого удела или такой жены, которой мы призваны соответствовать, чтобы обрести благодать от Господа или чтобы с дерзновением приступать к престолу благодати, мы обратились к 31 главе книги «Притч», в которой представлено целое созвездие притч, характеризующих добрую жену в лице невесты Агнца. Каждая из этих притч содержит в себе определенное свойство, которым мы призваны обладать и которое мы призваны, то есть в которое мы призваны облекаться, как в одеяние праведности. И представлены данные свойства в определенных истинах или дисциплинах жизни Бога. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 15 притч, а посему давайте сегодня перейдем к 16-й, в которой характеризуется такое свойство жены, как страх Господен. Прочтем эту притчу. 31:30-31. «Миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей от плода рук ее, и да прославит ее у ворот дела его». Когда говорится «достойна хвалы», «достойна благодарности», «достойна награды». Невозможно исполняться Духом Святым ни в сфере соли, которая указывает на наше освящение, и ни в каких других сферах, если мы не являемся обладателями страха Господня. Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои старания, могут обрести страх Господен, благодаря чего они будут вознаграждены Богом от плода своих рук, и дела их прославят их у ворот дома их. А посему, чтобы, подобно добродетельной жене, исполниться страхом Господним, нам необходимо уразуметь, как Писание определяет данную добродетель или данное достоинство. И для этой цели нам, с одной стороны, необходимо будет соработаться со Святым Духом в сфере Писания, а с другой необходимо будет задействовать весь потенциал наших разумных и волевых возможностей. И, конечно же, для проникновения и для познания данной дисциплины нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, определить, откуда проистекает источник страха Господня, или же какова сущность страха Господня, какими характеристиками и достоинствами обладает страх Господен. Во-вторых, определить, какое назначение Писание вкладывает в способность быть исполненным страхом Господним. В-третьих, обусловить, какую цену необходимо заплатить, чтобы исполниться страхом Господним. Или же привести основание того, действительно ли исполнение страхом Господним является наследием нашей веры и одновременно жизненной необходимостью. И в-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы действительно исполнены страхом Господним, а не его подделкой. Итак, вопрос первый. Откуда проистекает источник страха Господня или же какова сущность страха Господня? Согласно Писанию, если в человеке отсутствует страх Господен, то все его добрые дела – будут квалифицированы как зло, так как страх Господень – это одна из составляющих добродетели. Исаия 11:1-3. Очень интересное место Писания об Иисусе, которому мы призваны подражать. «И произойдет отрасль от корня Иисеева». Здесь он назван отраслью от корня Иисеева. «И ветвь произойдет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». Дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Обратите внимание, только после того, когда на нем почиет дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения и благочестия, Только тогда он исполнится страхом Господним, из чего мы можем заключить, что страх Господен обладает в самом себе духом премудрости, духом разума, духом совета, духом крепости, духом ведения и духом благочестия. Это совершенно не тот страх, о котором мы привыкли понимать и который почти все люди испытывают на этой земле. Общество, называемое себя церковью, которое не учит страху Господню и знает о нем только на уровне лозунгов, теряет свое право называться церковью Христовой. В мире существует, насколько нам известно, бесчисленное количество реальных страхов, а затем фобии этих страхов, выраженных в навязчивом состоянии страха, который на самом деле человеку не угрожает. Притча 28.1 говорит: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Здесь говорится о фобиях страха, которые постигнуты, уже постигли весь мир. То есть те страхи, которые не дают человеку жить, не дают правильно развиваться, которых на самом деле не существует, но люди видят, они боятся, а поэтому они мучаются, они не способны жить. Поэтому практически весь мир пронизан подобными фобиями страха. Но все эти страхи не идут ни в какое сравнение с тем родом страха, который исходит от владычественного, всесокрушительного и страшного имени Яхве. Таково имя Бога, Отца, которому мы служим. В Библии слово «страх» является заменой как различных видов страданий, так и различных видов покоя, успокоения. То есть Божий страх приносит человеку, который ищет Господа, полное успокоение и покой, в то время как отсутствие Божьего страха немедленно заполняет эту пустоту вот этими всевозможными страхами земными, которые приносят мучения. Например, когда слово «страх» переводится с греческого «тлипсис», это стеснение сердца и скорбь, то упор делается скорее на внешние причины страха, а не на внутреннее состояние человека. Мы знаем, что существуют реальные страхи, как страх, связанный с мучением роженицы. Когда женщина готовится рождать, и она знает, что муки эти иногда заканчиваются смертью, и что подобно этим мукам нет ничего страшнее, то, разумеется, существует определенный страх. Страх перед врагом, страх смерти, страх как постоянный спутник тех людей, которые совершают зло, они постоянно ожидают возмездия. И, наконец, страх перед судным днем. Апостолу Павлу были знакомы особые страхи, связанные, допустим, с его призванием, заверенной ему души. Существует страх быть отвергнутым Богом. Он связан с вопросом о спасении. Наряду с этим в Библии известен страх, который порождается одиночеством. От него может освободить общение с Иисусом. В этом мире сердце верующего стеснено всевозможными скорбями. Однако Писание говорит: «Но Христос победил мир». Поэтому Писание предлагает победное преодоление страха пред врагами, адом, смертью и судом в страхе Господнем. Человек, не испытывающий страха пред Богом, живет лишь земной жизнью, в которой не остается места для общения с Богом. Но именно в тот момент, когда прекращается связь с Богом, его земная жизнь теряет смысл и свою цель. Так как только Бог может являться истинным основанием и истинным смыслом жизни. А посему у такого человека появляется страх возмездия за отвержение Бога. И чтобы притупить чувство этого страха, человек в содружестве с обольстительными силами тьмы изобрел и продолжает изобретать всевозможные формы развлечений, отвлекающих и притупляющих и пьянящих его сознание. И самое грустное, что он и смерть-то встречает в таком же притупляющем состоянии и практически приходит в себя только тогда, когда выходит из тела. Человек же, познавший страх Господень и исполнившийся страхом Господним, освобождается от всех видов страха. При всем этом следует отметить, что в каком объеме человек будет исполняться страхом Господним, точно в таком же объеме он будет освобождаться и от земных страхов. Потому что именно от правильного отношения к страху Господню будет зависеть наше правильное отношение как к Богу, так и к окружающему миру. Однако, чтобы исполниться страхом Господним, необходимо установить его источник и дать ему то определение, которое дает ему Бог в своем написанном слове. Итак, во-первых, страх является одним из имен и достоинств нашего Небесного Отца. Исаия 8:13. «Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». А посему место, на котором пребывает Бог, и действия, которые производит Бог, порождают страх Господень. Ложные чудеса и знамения, как правильно, ослепляют человека и порождают эйфорию, шум, беспорядок и гордыню. Беспорядок, который возводится в ранг порядка. Мол, Дух Святой так действует. И начинается абсолютно какая-то повальная свалка в определенных служениях. И они говорят, это порядок Духа. Но нету никакого трепета и страха в это время, а просто вот эйфория. Потому что чудеса и знамения, производимые Святым Духом, просветляют человека и порождают трепет и страх. Я не буду приводить массу мест Писания. Всякий раз, когда Христос или апостолы совершали чудеса, написано, люди окружающие исполнялись страхом великим. Сегодня, когда во многих церквах квакают, кукарекают, находят какие-то вещи у себя и кричат, это Бог, потому что, ну, сверхъестественное проявление. Вот. Там просто свалка какая-то, там нет никакого страха. Это говорит о том, что эти чудеса ложные, потому что истинные чудеса всегда будут сопровождаться великим страхом Господним. Любое чудо, производимое Христом и его апостолы, производило великий страх и трепет. Во-вторых, страх Господень проистекает и выражается в информации, выраженной в премудрости Божией. Псалом 110:10, и таких мест много, это не единственное. Начало мудрости – страх Господень. Разум верну всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Согласно данной констатации, страх Господень является, выражает себя, как вы видите, в мудрости Бога, которая проявляется в верном или в правильном разуме, поставленном в зависимость от исполнения заповедей Божьих. Причина многих косностей, заблуждений и невежества, с одной стороны, кроется в зависимости нашего разума от мнения либо большинства, либо от мнения известных и знаменитых людей, а с другой – в зависимости нашего разума от логического мышления – и от приобретенного нами жизненного опыта. Мудрость Господня абсолютно не связана ни с нашим жизненным опытом, ни с высказыванием знаменитостей, ни от логического мышления. Бог выше логики, Он просто независим от нее. Он не против ее, но Он независим от нее. Он независим от нашего опыта. Вы не можете, имея вчерашний опыт общения с Богом, воспользоваться им сегодня. Бог никогда не дает копий, Он поставляет оригиналы, поэтому никто не может воспользоваться опытом. Почему? Опытом пользуются там, где есть копии. Сделал один раз, а потом просто копирует. Это опыт. То есть на основании опыта вот у нас есть. Но Бог поставляет постоянно творческое новое. Вы обращали внимание, что Бог не мог давать победу, допустим, Давиду одним и тем же путем? Почему Давид всякий раз обязан был вопрошать и ожидать откровения, каким образом он пойдет поражать врага? Бог говорит ему, не бойся, иди прямо на них. Он идет прямо на них. На другой раз он говорит, Господи, предашь ли мне филистимлян? Он говорит, предам. Только зайди со стороны тутовой рощи, и когда услышишь шум идущего по деревьям, знай, что я пошел, тогда следуй. То есть Бог все время показывал разные и разные сферы, каким образом, чтобы показать человеку, нельзя полагаться на духовный опыт. Нужно постоянно зависеть от Бога и получать от Него свежие откровения. Бог – Творец, Он не поставляет копий. Он поставляет одни оригиналы. Вот почему нельзя полагаться на опыт. И говорят иногда, брат, вы опытный. Да при чем здесь мой опыт? Мне важно иметь связь с Богом. Если я имею на этот момент связь с Богом, и разум, и сердце мое открыты, я могу передать вам то, что хочет сказать Господь. А если я начну говорить из опыта, он вам не поможет. Ну да, может что-то как-то, как пример какой-то, Но лично Бог не хотел бы, чтобы мы это делали. Мы можем взирать на опыт, на прошлое, как на милости Божией, чтобы вспоминать, какой Бог, что Он меня избавил вчера, Он сегодня тот же и избавит, но только ждать откровения, что Он не будет избавлять тебя тем путем. А часто люди вообще рисуют себе и диктуют Богу, каким образом Он должен их исцелить, каким образом Он должен обеспечить их материальное существование. Они считают, что Бог должен обеспечивать их, либо поднимать их в карьерном росте на работе, либо как-то... Да Бог не связан вашим карьерным ростом. Бог не связан этим. Если Он захочет вас благословить, у Него множество путей, и Он всяческий раз будет их менять, потому что Он Творец. Как я сказал, от чего будет поставлен зависимость наш разум, то и будет являться нашим страхом и нашей верой. И, кстати, человек сознательно ставит свой разум в зависимость либо от заповедей Божиих, выражающих страх Господен, а следовательно и веру Божию, потому что вера Божия определяется наличием послушания заповедям Божиим. Либо в зависимость от того, что ему приятно слышать, что дает свободу и преимущество для его плоти. Избирая себе учителей, которые бы льстили нашему слуху, мы отвергаем учителей, поставленных для нас Богом, а вместе с ними отвергаем и веру Божию, и, разумеется, свою совесть. 1 Тимофея 1:19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». То есть потому, что человек часто приходит на служение и желает слышать не то, что будет говорить Бог, а то, что необходимо ему. Вот когда мы настроим, идя в Дом Божий, неважно, что он будет говорить, это очень ценно для меня, и как бы это ни было горько для меня, я это сделаю, потому что потом оно принесет мне сладость. Поэтому причина, по которой наша вера поставлена в зависимость от нашей доброй совести, заключается в том, что плодотворное сотрудничество нашей веры с верой Божией призвано функционировать, протекать и контролироваться не в области наших эмоций или наших чувств, а в области нашего духа. Это означает, что корабль нашей веры может преодолевать противные ветры и штормы наших плотских желаний при одном условии, когда наши желания, связанные и возбуждаемые чувствами, эмоциями, будут поставлены в зависимость от нашего послушания заповедям Божиим. Поэтому возможной победе и возможном поражении в борьбе с нашими врагами следует никогда не сбрасывать со счета и никогда не забывать одну непреложную закономерность, а именно то, что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество нашей совести с врагами нашей веры, в то время как победа над врагами нашей веры и нашей совести – это добровольное и совместное сотрудничество нашей веры с верой Божией, выраженной в нашем послушании Слову Божию. Мы знаем, что вера Божия – это просто заповеди Божии, повеление. Вера от слышания Слова. Это вера Божия. Наша вера – это послушание всего лишь навсего. Согласно версии Стронга, слово «отвергнуть» в применении данного контекста означает производить что-то отрицательное в отношении своей веры и своей доброй совести, производить это непрестанно и непрерывно, и оно связано с такими действиями, как принимать решения не в пользу доброй совести, заменять главное чем-то второстепенным, что мы довольно-таки часто делаем, потому что второстепенное же не грех. Оно не грех, когда вы его делаете второстепенным. Но как только вы заменили второстепенное на главное, оно становится очень большим грехом. Вести нечистую торговлю, продавать истину за то, что не насыщает, продаваться ради насыщения своей похоти, продаваться из-за малодушия и страха, не обращать внимания на главное, отталкивать из-за нечистой ревности, отодвигать из-за зависти, отстранять из-за обиды, отклонять из-за обогащения, противостоять вере и доброй совести. Вот что значит отвергать добрую совесть и свою веру. И, конечно же, чтобы дети Божии могли ослепнуть до такой степени, чтобы таким изуверским образом отвергать веру и добрую совесть, необходим был какой-то достаточно мощный возбудитель и вдохновитель. Потому что совершать такое самоубийство невозможно без влияния врагов нашей веры и нашей совести. В-третьих, страх Господен проистекает из святости Бога. и является выражением этой святости. Книга пророка Иезекииля, глава 28, стих 25-26. Так говорит Господь Бог: «Когда я соберу дом Израилев из народов, между которыми они рассеяны, и явлю святость мою в них, и будут они жить на земле своей, которую я дал рабу моему Иакову, тогда они будут жить на ней безопасно, и построят домы, и насадят виноградники, и будут жить в безопасности, потому что я произведу суд над всеми зложелателями их вокруг них, и узнают, что я Господь, Бог их». То есть из этого и многих других мест Писания вы можете увидеть, что страх Господен проистекает из святости Бога, то есть порождается святостью Бога. В-четвертых, страх Господен порождается смирением и является выражением смирения. Притчи 22:4. Обратите внимание, за смирением следует страх Господен, а потом уже страх Господен порождает, в свою очередь, богатство, славу и жизнь. Но именно смирение является тем фактором, который рождает страх Господен. Вот что сказал Иисус относительно смирения, то есть, что рождает смирение. Вы скажете: а как мне смириться? Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Здесь он показывает, что смирение, которое нам необходимо для того, чтобы иметь страх Господен, порождается кротостью, самообузданностью. Кротость – это самодисциплина, самообузданность, когда мы обуздываем и дисциплинируем себя в соответствии с заповедей Божиих. Бог так сделал, что когда человек себя обуздывает какой-то небольшой промежуток времени, у него вырабатывается определенная черта характера, и ему потом несложно продолжать обуздывать себя, уже не нужно обуздывать, абсолютно. Он уже это имеет, потому что достаточно 40 дней, чтобы убрать какую-то привычку, какую-то зависимость и на ее место поставить другую. Христос, несмотря на то, что был без греха, как человек, рожденный от Святого Духа, от Девы Марии, тем не менее должен был всеми эти добродетелями запастись. Они не были даны ему просто так даром в тело его. Он должен был их каким-то образом воспитать в себе. Особенно мы это хорошо видим в его молитвенную жизнь, где написано, что он по обыкновению пошел на гору Елеонскую. Обыкновение – это привычка, то есть ходить в одно и то же место, молиться своему отцу. И написано, это место знали все ученики, знал Иуда Искариот, предатель его, потому что он все время там молился. Он приучил себя к одному месту, где бы он приходил. Он молился всегда и везде. Но было одно место, наподобие как тайная комната у каждого израильтянина, а также и у Иисуса, потому что израильтяне знали силу тайной комнаты, и каждый израильтянин выбирал себе определенное место, где он бы чувствовал себя более комфортно в зависимости от его обстоятельств, будь то туалет в доме, если больше ничего нет, что одна комната и ванная комната с туалетом, то иногда люди прячутся туда, чтобы просто побыть с Богом наедине. Некоторые говорят: нет, там нельзя молиться. Молиться можно везде. Главное, чтобы чувствовать себя, что вы защищены, никто на вас не смотрит посторонние, и только Бог и вы. Поэтому вот здесь очень важно, что Иисус сказал, когда мы выработаем эту привычку, потом она уже ведет нас, нам легко. Почему? Потому что нам трудно будет потом не делать этого. Если вы привыкли все время ходить в пятницу и воскресенье собрание, и если вдруг вы не идете, вы чувствуете себя неудобно. Вам трудно не пойти, потому что вы выработали в себе привычку поклоняться в это время Богу. То есть практически, когда мы поклоняемся Богу и приходим на служение, мы чтим субботу Господню, потому что субботой Господней является Дом Божий, где Он успокаивается, Церковь Иисуса Христа. Он говорит: где вы построите дом для меня, и где место покоя моего, то есть где моя суббота? Но вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. Хорошо, в-пятых, страх Господен чист, пребывает вовек и выражается в судах Господних. Псалом 18, 10, 2, 12. «Страх Господень чист», то есть дается характеристика, «пребывает вовек», он вечный. «Суды Господни истина», то есть они исходят из страха, «все праведны, они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Обратите внимание, что породил страх Господень и как относился к нему Давид. Он назвал его, что страх Господень, который чист и который порождает истину и суды Господни, что они для него вожделение золота и даже множество золота чистого, что они для него слаще меда и капель сота, и что он охраняется ими, мало того, в соблюдении их великая награда. Чтобы мы поняли, что такое страх Господень, как Бог на него смотрит. В-шестых, страх Господень является определением и выражением любви Божией Агапе. То есть именно страх Господень производит любовь Божию, потому что он изгоняет все виды негативного страха, и эти два рода страха не могут существовать, обитать вместе. 1 Иоанна 4, 18. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Из этого определения следует, что любой из земных видов страха вызывает мучение, в то время как страх Господень, напротив, вызывает трепетное благоговение, необъяснимый восторг и дерзновение, смелость перед Богом. 2 Тимофея 1,7 говорит об этом: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Как-то я слышал интервью одного из знаменитых, известных, павших телевизионных проповедников, который отсидел почти 20 лет в тюрьме, там за то, что он не платил налоги, еще там за что-то, в общем, попустил его Бог. Потом Пол Крауч перехватил его канал и стал на его место. Ему задали вопрос, не потому ли он пал, что не имел любви к Богу, на что он с горечью ответил: «Я Бога любил всегда, но я пал, потому что у меня не было страха Господня». И мне очень жаль, но этот проповедник так и не понял, что у него никоим образом не могло быть любви к Богу без отсутствия страха Господня, потому что именно страх Господень как раз и является определением любви и выражением любви Божией. Так что, если кто-то говорит, что он любит Господа, а страха Господня не имеет, он обманывает вас и самого себя. Существует два рода страха. Страх Господень и страх бесовский, они взаимно исключают и враждуют друг с другом. Страх бесовский выражается в бесчисленных формах и видах и сопровождается такими же бесчисленными фобиями. Страх же Господень обуславливается в проявлении благословения и проклятия. И в зависимости от того, каким образом человек будет относиться к страху Господня, он наследует либо благословение, либо проклятие. Как благословение, страх Господень является результатом послушания заповедям Божьим и возводится в достоинство и в ранг премудрости Божией. В Писании во многих местах заповеди Божьи названы премудростью Божией. Бог говорит Израилю: когда народ увидит эти заповеди у вас, он скажет: нет более великого и мудрого народа, как этот. Потому что, когда мне приходилось говорить с людьми интеллигентными, интеллектуальными, то есть выборочными такими, допустил мне Бог встречаться с ними. И когда я говорил им просто некоторые фразы из Писания, отвечал на их вопросы, они были потрясены. Я не был потрясен, я просто спокойно говорил, а я видел, что они просто восхищались и были потрясены, что эти библейские высказывания, ну, далеко превосходят их понимание. То есть, недавно я слушал, как у одну даму спросили: вот мы хотим показать вам первую любовь. Она с горечью ответила: это я, когда была маленькой, думала, что есть любовь. Любви не существует. То есть, почему люди разочаровываются? То есть, они чувствуют, что, во-первых, они сами не могут любить. Они сами не могут любить постоянно одного человека. Это не любовь, когда вы сегодня любите одного, завтра другого, послезавтра третьего. Когда вы изменяете своему брачному партнеру, это не любовь. Но они не понимают, что такое любовь. И когда я просто сказал по Писанию, вот один меня спросил, офицер высшего ранга: а что такое любовь, по-вашему, по-христиански? Я сказал просто по Писанию, любовь есть совокупность совершенства. Он: что, что ты сказал? А ну еще раз повтори. Ты понимаешь, что ты говоришь? Я говорю, это Евангелие говорит, что такое любовь Божия. Она совершенно не связана с вашим пониманием любви. Она находится за гранью вашего понимания. Напрасно напрягать мозг, чтобы понять то, что я сказал. Надо родиться свыше. Нет, нет, ну ты понимаешь, что такое? В мире не существует ничего абсолютного. Он, есть такая фраза: в мире не существует ничего абсолютного и совершенного. А ты говоришь, что любовь – это собрание, совокупность всех абсолютов. Что это за любовь? Я тогда ему стал перечислять, что любовь не превозносится, не мыслит зла, не завидует. И стал перечислять ему. Он был потрясен. И это, говорит, в Евангелии написано. И это нам запрещали ее читать. И это вас называли безумцами. Да это мы безумцы. То есть люди были потрясены. А все это исходит от страха Господнего. Давайте прочтем такое местописание. Малахии 2.2. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Обратите внимание, как страх Господень, неправильное отношение к страху Господнему вызывает проклятие. Правильное отношение вызывает благословение. Таким образом, демонический страх, унаследованный нами от греховной жизни отцов, полностью исключает наше отношение к страху Господню и к премудрости Божией и заставляет нас трепетать пред Богом бесовским трепетом. Иакова 2:19-20 говорится здесь такие слова: «Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» То есть человек, трепещущий пред Богом, но не подтверждающий свою веру делами, это человек, обладающий не страхом Господним, а бесовским страхом. Согласно Писанию, такой страх является атмосферой бесовского сообщества и возводится и инкриминируется человеку в преступление, которое карается вечной смертью. Откровение 21:8. «Боязливых же и неверных». Обратите внимание, боязливые идут во главе этой колонны нечестивых в бездну. «Боязливых же и неверных, скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою – это смерть вторая». Поэтому маршируют под знаменами бесовского страха все другие ополчения тьмы. Конечно же, не все обладатели страха бесовского маршируют в ополчениях тьмы, а только те, которые по времени достигли определенного возрастного ценза, позволяющего призвать их в воинское подразделение. Пока человек находится во времени такого возраста, я говорю о духовном возрасте, в котором он перед законом Божьим не несет ответственности за свои проступки, то наличие такого страха ему не вменяется грехом к смерти. Допустим, Петр испугался и отрекся от Господа, но наличие этого страха не было ему вменено грехом к смерти. Почему? Потому что на тот момент он был человеком душевным и младенцем во Христе. Он еще не был исполнен силою Святого Духа, и без силы Святого Духа, то есть опираясь на свои качества по плоти, которые он имел, вдруг эти качества его подвели. Он думал, что он смелый, он думал, что он готов умереть за Христа, и говорил, что он это сделает, не задумываясь. Но когда простая женщина, служанка, спросила его, когда Иисус был арестован, и Петр увидел, что Иисус не проявил больше своей власти и не освободился из рук своих врагов. И когда она спросила: «Слушай, по-моему, я тебя видела с этим человеком», он испугался и говорит: «Я не знаю этого человека». Но тогда люди окружающие: «Слушай, речь твоя изобличает тебя, что ты был с ним». По речи: «Да не знаю я этого человека». Петр трижды отрекся. То есть, конечно же, люди, которые малодушествуют, находясь в младенческом и душевном состоянии, это вполне нормально для них. И нельзя их за это карать, потому что они еще не обладают тем мужеством, которое в них есть. Оно в них есть, но оно еще не выросло, еще нету вот этого плода. Потом, когда Петр будет иметь этот плод, он пойдет и умрет. Умрет так, как умер его учитель за него. Только что его распяли вниз головой. То есть была и такая форма распятия или смерти. И он не отрекся в этот момент от Господа и оставался ему верен. После того, когда на него сошел Святой Дух, мы уже не видим, что он каким-то образом проявлял что-то. Согласно Писанию, наличие бесовского страха является опасным вирусом и обладает способностью заражать и поражать не только свою жертву, но и окружающих. И чтобы локализовать этот вирус и не позволить ему распространяться на окружающих, Бог для своих ополчений издал указ. Второзаконие 28. «И еще объявят надзиратели народу и скажут, кто боязлив и малодушен, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы он не сделал робкими сердца братьев его, как его сердце». Обратите внимание, он не сказал, что этих людей надо убить. Они не готовы к войне. То есть воевать могут только люди, которые не обладают вот этим бесовским страхом. Только у кого есть страх Господень, только те могут призываться на воинскую службу. А кто боится, это говорит о том, что он не воин. Поэтому этот символический образ, с одной стороны, подтверждает, что страх бесовский действительно является заразным вирусом, а с другой указывает на младенцев во Христе, которым, как исключение, такой страх не инкриминируется грехом к смерти. Когда младенец во Христе по прошествии определенного Богом времени, отведенного для младенчества, отказывается идти на компромисс со страхом бесовским, то на самом деле такой человек добровольно теряет предназначенное для него Богом достоинство или место во Христе, в силу чего он изгоняется из пределов Христа или из пределов сада Едемского, потому что совершенно любовь Бога, которой пропитана атмосфера Царства Небесного, для такого человека становится чуждой и враждебной. Таким образом, корабль его веры, призванный идти в фарватере действующей любви Божией, сходит с своего курса и разбивается о подводные рифы и скалы бесовского страха. Эта мысль хорошо подчеркивается в послании апостола Павла к Церкви Божией, находящейся в Эфесе. Ефесянам 1:4. «Бог избрал нас во Христе прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». То есть, любовь без наличия страха или любовь, исшедшая не из страха Господня, не порождаемая этим страхом, это порочная любовь. Святость и непорочность являются результатом страха Господня, в то время как нечистота – результатом наличия страха бесовского, который выражает себя в противлении истине, выражает себя в гордыне, в эгоизме, в обидах, в словопрении, в лицемерии, в соперничестве, в малодушии, в двуличности, предвзятости и так далее. И, наконец, в-седьмых, страх Господень является источником вечной жизни, удаляющим ищущих этого страха и исполняющихся этим страхом от сетей смерти. Притча 14:27. Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Итак, мы с вами познакомились и определили, что такое страх Господень. Остальные три вопроса – назначение страха Господнего, а также цена, которую необходимо будет заплатить, и результаты, по которым мы можем сами себя испытать, обладаем ли мы им, мы будем разбирать в другой раз, если Бог позволит это сделать нам. А сейчас мы будем молиться. Я полагаю, что сегодняшнего слова достаточно для того, чтобы что-то найти в себе доброе и что-то найти то, что оставить для того, чтобы это доброе могло проявиться. Бог хочет освободить нас от всех страхов. Я понимаю, что многие из нас пугаются, когда дьявол пугает их болезнями, когда он пугает их разводом, потерей работы, потерей еще чего-то. Господь хочет, чтобы мы не пугались, что Он стоит за всем, может все проконтролировать, что ваши деньги, которые вы теряете, никуда не деваются, потому что Бог – хозяин планеты, Господня Земля. И если Бог позволил, чтобы они утекли куда-то в другое место, не пугайтесь. Все находится под Божьим контролем. Это Его земля. Он сказал, все золото и серебро мои. Поэтому вы Его дети, успокойтесь. Мы сейчас будем молиться, и Бог готов освободить нас при условии, если мы покаемся и отвергнем эти страхи и сделаем самым великим богатством страх Господень. Именно Он производит богатство, славу Божию. Поэтому давайте склонимся пред Ним, и все желающие бросить вызов какой-то зависимости от греха, болезни, проклятия или еще какие-то страхи, неважно. Дух Святой – это Дух небоязни, Он поможет вам освободиться. Аминь. Будем молиться. Молиться вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он обладает владычественной властью, силою сокрушить любые страхи, восстановить вас в своей святости. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моими страхами, с моей болью, с моей зависимостью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, восстанови меня. Я принимаю Твое Слово и Твой Святой Дух в мое сердце. Да войдут они в Него и да воцарятся в Нем. И прямо сейчас перед небом и адом я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и дадаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи, и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизится. Да будет проклята всякая болезнь в теле Твоем. Да придет это благословение на Тебя, и на потомство Твое исполнится на Тебе. Аминь. А теперь все вместе будем петь песню «Иисус – Победитель». Первое послание Коринфянам, глава 11, из 23 стиха. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Да испытывает же себя человек, когда мы полагаем, допустим, что дети не имеют права участвовать в хлебопреломлении. Мы начинаем судить детей. А Писание говорит, да испытывает же себя. Таким образом, мы начинаем заболевать. И потом, когда говорим, Господи, исцели, исцеление не приходит. Почему? Потому что мы судим того, кого не должны судить. Вместо того, чтобы подражать детям, которые наследуют Царство Божие и которым грех вообще не вменяется. Чего им рассуждать? Это нам надо рассуждать. Вот попробуйте удостоиться такого состояния, как дети, чтобы вам не вменялся грех. Тогда и рассуждать-то. Здесь же надо рассуждать в том, чтобы умолиться, как дети. Поэтому очень важно понять, что в этом опреснике и в этом вине сосредоточено исцеление и приобщение органическое к телу Христа и к самому Господу. Что в этом опреснике и в этом вине все наши зависимости, грехи, проклятия брошены за хребет Божий. Мы можем освободиться. Это может быть нашим исцелением, но это и может быть нашей болезнью. Как мы будем к этому относиться? Если кто-то из вас имеет обиду на кого-либо или тайный грех, который вы не исповедали, вы недостойно будете вкушать, я прошу вас воздержаться. Никто не будет держать вас за руку, вы сами будете это делать. Если же вы приняли оправдание даром по благодати, не зарабатывая его, а такая возможность была сейчас помолиться вместе с нами молитвой, которой мы все молились, то все вы можете спокойно участвовать. Я попрошу всю церковь встать, и мы будем молиться об опреснике. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое ломимое тело в предмете этого опреснака, когда он пойдет по рядам народа Твоего, и они будут причащаться к нему и вкушать от него. Да получат они исцеление Твое, и да враждует этот опреснак с их больными вирусами, с их болью, с их страданиями, и да явится слава Твоя и покой Твой, потому что Ты заплатил цену за нас в Твоем ломимом теле. Да будет благословена милость Твоя для нас, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое. Садитесь, пожалуйста, тот ряд, к которому подходит, встает. Каждый отламывает себе кусочек сам. Это называется смириться пред Господом. Иисус был узнаваем после воскресения в преломлении хлеба. Преломить означает смириться, а с другой стороны, это означает, что мы своими грехами вместе с римскими солдатами и Синедрионом иудейским распяли Христа, потому что Он умер за грехи наши. Если вы говорите, что вы этого не делали, в таком случае вы говорите, что либо у вас нет грехов, либо Иисус не умирал за ваши грехи. Но Иисус умер за грехи тех, кто поверит в Него. И Отец отдал Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей, или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Практически это Пасха Господня. «И увижу кровь, говорит Господь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Гнев Божий проходит мимо. Каждый из нас достоин, чтобы этот гнев испепелил нас, потому что мы родились во грехах. Но когда мы покрыты кровью Агнца, через свое послушание заповедям Божьим, истине о крови, истине о теле, когда мы принимаем ее в смирении, разум не может все равно постичь этого, каким образом обыкновенный физический опреснок, кусочек хлеба может нести духовное содержание. Однако давайте вспомним, что обыкновенный ящик, которым был ковчег, в нем пребывал в буквальном смысле сам Бог. Если Бог мог пребывать в этом ящике, который являлся символом нашего Духа, символом Церкви Иисуса Христа в Духе, то почему Он не может трансформировать этот опреснок в свое тело или же в сущность, силу, которая заложена в Его теле, и приобщить нас к своему телу, в котором нет уже болезни? Потому что что такое смерть Христа для нас? Это обмен судьбами. Он дает нам, обратите внимание, опреснок. Сам говорит о том, что там нет никаких примесей, он чист. Он дает свою чистоту нам, а нашу грязь забирает себе и умирает за нее. Вот что такое Пасха, вот что такое хлебопреломление. Поэтому мы должны понимать эти вещи, чувствовать и размышлять о них. Благодаря этому будет в наших телах происходить исцеление, и вирусы смерти, проклятия всевозможных заразных заболеваний, атакующие нас, будут поражаться. Они не смогут иметь силы над нами. Вы освободитесь от этих страхов. А посему всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Если те, которых по какой-либо причине прошли, я попрошу всех встать, и мы будем молиться о чаше. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за чашу завета, изливаемую в оставлении многих грехов. Да будет благословена милость Твоя в этом новом завете, в этой чаше с кровью. Когда она пойдет по рядам народа Твоего, да будут они благословены, когда будут пить из нее. Благодарим Тебя за возможность быть с Тобою в завете, по которому Ты обязался сохранить нас до пришествия Сына Твоего Иисуса Христа непорочными. Благодарим Тебя и преклоняемся перед чашей завета, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, точно таким образом, как вы служили друг другу в преломлении хлеба, послужите и в принятии чаши. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Книга пророка Исаии, глава 53. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он зашел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от Него лицо Свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущими Его безгласен. Так Он не отверзал уст своих. От усы суда Он был взят, но рот Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на Себе понесет. Посему я дам Ему час между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Если те, которых по какой-либо причине нечаянно прошли, поднимите руку или встаньте, чтобы вас могли обслужить. Если нет, я попрошу всех встать, и мы провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.